Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и мы продолжаем разбираться в сложных арктическо-экологических темах совместно с проектным офисом развития Арктики. И сегодня у нас в гостях впервые Анна Ридигер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Семен.
Рады вас приветствовать. Анна – эксперт ПАРА, зам руководителя Национального комитета экологической безопасности, а также кандидат биологических наук. Расскажите более подробно, чем занимаетесь и о чем сегодня будем речь вести.
А еще я член правления Общественно-экологического комитета России. Поэтому поговорим об экологии. Я эксперт, практикующий и теоретизирующий. То есть и практик-теоретик. У нас есть такая категория, категория сапоги и категория халаты среди ученых. Сапоги – это те, кто работают в полях. Они все такие красивые, чумазые, берут пробы, исследуют на месте. А халаты – это те, кто в лаборатории изучает то, что принесли сапоги, грубо говоря, да, или то, что вскрыли на месте. Ну, и есть теоретики, которые проводят экспертизу на основании данных, которые получены, которые записаны. Ну, вот я тут триедина в данном случае, потому что обучена проводить все эти действия одновременно.
И полевая часть исследований.
Верно.
И научная.
Верно.
Вот более подробно о вашей научной специализации. Все-таки это очень широко, кандидат наук. Более узко, чем вы занимаетесь.
Ну, кандидат наук я в области биологии, точнее гидробиологии. Это мне дает возможность более детально изучать то, что связано с водой, с биотой водной, то есть водной живностью. Чем занимается полевая экспертиза? Это экологический мониторинг. Мониторинг – это сбор информации, сбор показаний каких-то или показателей, ну, в зависимости от того, что мониторят, да, во времени и пространстве, однородных показателей. То есть, например, мы проверяем, какая должна быть, ну, условно, почва, да, какая она становится после какого-то воздействия и спустя какое-то время. Время рассчитывается в зависимости от, ну, как сказать, от производственной необходимости тоже, от поставленной задачи. Если нету, не с чем сравнивать изначально, то сравнивается с чем-то аналогичным, однородным, нетронутым где-то в другом месте, потому что таких стандартов жестких не существует. Берутся пробы. Пробы грунта, пробы воздуха тоже берутся. Этого я не делала. Берутся пробы воды, берутся пробы водных организмов. И в зависимости от поставленной задачи изучается их общий состав, ну, как общий анализ крови, да, мы проверяем, и их, скажем, воздействие каких-то, ну, допустим, агентов, там, допустим, химических веществ или радиации на эти объекты. Если мы, да, у нас есть контрольный момент, это то, что мы берем чистое что-то, да, и есть опытный, то, что мы взяли вместе воздействия. Ну, собственно говоря, так и сравниваем. Проводится химический анализ, проводится биологический анализ, проводится, ну, там, элементарно, когда берется вода, проверяется ее там уровень кислорода, кислотность, это температура воды, это обязательные параметры.
То есть пробы вы взяли, а потом уже всем эти лаборатории занимаются, правильно?
Дальше либо мы занимаемся в лаборатории, либо мы даем специалистам.
Ну, в общем-то, работа приятная. Выехать куда-то в хорошее место, вот, вообще посмотреть Россию.
Это очень интересная работа. Насчет приятной. Ну, скажем, проводя мониторинг на мысе Каменном, это вот от мыса Лазарев через... Это север Дальнего Востока. Мне довелось пройти по маревым болотам. То есть, они бывают топь, бывает марь, да? Это вот ледяная, грязная такая вот вода. И тем более осенью. Довелось пройти там где-то примерно 4 километра там в один конец. И грязные, чумазые, ледяные, каждую ногу надо вынуть из болота и вставить в следующую какое-то вот, в какое-то место, очень неоднородная почва. То есть, ну, как сказать, физически оно забавно, но в момент после. То есть, когда уже вернулись на место, там, сняли с себя там сколько-то килограммов размокшей одежды, ну, тогда да. Тогда думаешь, ух ты, как я это сделал, как интересно и как здорово. А в этот самый момент, ну, как сказать, Ну, если мои коллеги стали бы ругаться матом, я бы на них не обиделась, потому что очень трудно сдержаться многим людям в таких условиях. Я больше 2 месяцев кашляла после полигона, который оказался свалкой, потому что он дымился, и вот пройдя по нему, проведя экспертизу, причем не очень долгую экспертизу, было достаточно для понимания того, что я увидела, я больше 2 месяцев после этого кашляла так весело. А люди, которые живут в тех краях, туда эти дымочки приходят регулярно.
Экспертиза, она пришла к каким-то выводам.
Верно.
Потом эти выводы для того, чтобы они воплотились в реальность, уже в виде каких-то
решений. Они протоколируются. И, то есть, существует экспертиза. Она проводится, допустим, визуальная, любая, экспериментальная, какая угодно, она проводится экспертиза. Она протоколируется. Существует акт экспертизы. И там должно быть зафиксировано, это тоже работа такая вот, скажем, бумажно-письменная, там должно быть зафиксировано, что произошло, там, что хорошо, что нехорошо, где это находится, как это происходит. Это все подробно протоколируется. Если это не лабораторная только экспертиза, я имею в виду, вот, экспертиза объекта. То есть описывается объект, описывается все, что происходит. Дальше на основании этого надо понять, а законно ли это. Ну, иногда это на глазок видно сразу, а иногда нужно посмотреть, насколько это законно, что с этим можно поделать. Ну, например, в бухте Пассиет была открытая перевалка угля.
Это где у нас?
Давайте. Это Приморский край, Хасанский район. И вот там замечательные бухты, залив Петра Великого, у него много-много бухт. И хотели еще открывать в других бухтах, там, типа Славянки, хотели тоже открыть перевалочные пункты. Что такое перевалка открытая? То есть баржи, есть вагоны, есть краны. И все это просто уголь, вот он берется и пересыпается, и переваливается. Перевалка открытая, значит, вся пыль, без нее не может быть. Это касается и серой перевалки открытой, и угля, чего угодно. Вся пыль летит вокруг себя. А там живут люди. И я как раз была там зимой. На просто горизонт, куда можно было посмотреть, вот прямо до линии горизонта, лед был черный. Ну, мне повезло, как раз мороз, лед, снег, черный лед. Раньше мне говорили, что там можно было увидеть какого-нибудь там рачка, какую-нибудь рыбешку, кого-то на большой глубине. Сейчас на большой глубине, даже на небольшой, на любой глубине, видно только большие слои угля. Этот же уголь летит в окна людям, этот же уголь закрывает морскую поверхность, то есть водную поверхность, да, вот этого залива Петра Великого, и он покрывает все вокруг. Мы добивались того, чтобы прекратить открытую перевалку вообще в Приморском крае как таковую, и речь шла о запрете.
Это граждане, получается, к вам обратились?
Есть такой закон об обращении граждан. То есть в общественных организациях, от которых часто я провожу экспертизу, мы действуем на основании закона об обращении граждан. Вот, потому что некто там, Иван Сидоров, при всем уважении к нему, вряд ли сможет что-то сделать, там, даже выйдя в одиночном пикете, это тоже не решение вопроса. Да?
Но общество же не может оплатить вашу работу, правильно?
А кто сказал, что эту работу, что мы за эту работу получаем оплату?
Вот. Граждане обратились к вам, соответственно, для проведения экспертизы. Вы туда приехали, увидели даже невооруженным глазом, что катастрофа, да, и после этого подтвердили это, вот, ну, как это работает.
Составили акты, запротоколировали, ехали мы не по одному человеку, а едет комиссия. Люди нам не оплачивают нашу работу. Ну, чтобы вы знали, мы, если речь идет о том, что сделать кому-то бизнес, там кого-то проконсультировать, это стоит денег. Но когда надо кого-то спасать, там спасать планету, мы ее просто спасаем. Так как общественная организация, мы получали депутатский запрос. И с этим депутатским запросом мы могли доехать до самой границы с там, вот, Китаем и Кореей. Мы могли, то есть, ну, как сказать, у нас был проездной. Мы имели право на основании этого и на основании запроса, который у нас был от граждан, посетить те места, на законных основаниях. Для того, чтобы это было совсем законно, мы вызывали милицию, и они были, как бы, они убеждались в том, что мы работаем исключительно в правовых рамках. То есть, например, на полигон мы вызывали, это не то, что вызывали караул, караул стреляют, нет, совершенно нормально. Ну, полицию, простите, не милицию. Давайте я тогда немножечко отступлю к моей любимой теме, что экология – это не про зайчиков и не про белочек, да? Она вовсе не романтичная. Она романтичная только если человек ученый и хочет там все на свете изучать. Это действительно интересно. Но она очень большая, очень обширная. И все это сводится к тому, как оно будет человеку житься в этом условии дома, вот этого эко, да, нашей планеты. Ну, Вселенной, галактики, неважно. Важно, что как человеку живется. Поэтому существуют и такие вещи, как устойчивое развитие, которое базируется на экологии, экономике и социальной сфере. Это все тоже относится к экологии, да, как ее направление. Есть различные науки, которые используются как инструмент для экологии, как науки, да. Ну и существуют какие-то инструменты, как, допустим, мониторинг и иже с ним. Все это сводится к тому, чтобы человеку, не называя имя этого человека, да, чтобы вообще там какому-то там человеку жилось хорошо и комфортно. Это наука, которую часто используют спекулятивно. Убьем людей, накормим ими тигров. Пойдем с лозунгами и скажем, люди, вы гады.
Все, что все разговоры, которые крутятся вокруг экологии, это либо спекуляции, либо освоение грантов и всего остального.
Вот и я об этом. И кто, громче, и кто громче закричал. Поэтому экология – это очень такая вот очень тонкий лед, потому что это и не просто наука, для меня это наука, а для многих людей это очень хороший объект для спекуляции.
А кто в таком случае выступает заказчиком, кто ломает эту естественную систему? Вот бывает же явно, ну вот Грета Тунберг, она же вылезла не просто так, да?
Кому-то это было надо.
Это явный заказ с определенными целями. Вся эта истерика по поводу углеродной нейтральности имеет вполне экономическое измерение.
Однозначно с вами согласна.
Понимаете, да? То есть мы когда эту ширму приоткрываем, то мы видим, что, в общем-то, за благими может быть. Хотя нас-то советских людей не очень обманешь, да? Вот. Мы привыкли искать, где выгодно. Но, тем не менее, те, кто, может быть, помладше, они понаивнее, кто играет в эти игры искренне. Мы видим конкретные интересы, и возникает вопрос, может быть, у нас в России аналогично все устроено?
Ну, там, где пена у рта, там однозначно ничего хорошего не будет. Видите ли, у нас в стране одна основная беда, которая могла бы быть большим благом, у нас очень большая страна, очень много территорий. А когда очень много территорий, это воспринимается, как сказать... Это воспринимается бездумно. Посмотрите на маленькие там, европейские страны, типа Люксембурга. Им некуда выкинуть мусор наружу, да? Им некуда деваться. У нас взяли за забор или за дверь поставили пакеты с мусором. Их же трудно донести, да? Чтобы вот из уважения к соседям. У нас все это выставили за забор. И думают, о, как хорошо, просторно. Страна не может выставить за забор, если вся страна вот размером с этот стол. В Европе очень много маленьких стран. Там не, они не могут себе позволить, ну, как сказать, расслабиться. Они не могут себе позволить экстенсивного хозяйства. Они не могут себе позволить ну, какого-то любого разгильдяйства, которое можем себе позволить мы в силу больших территорий. То есть взяли там, тот же самый мусор мой любимый, взяли, куда-нибудь перекинули на чистый север, в Архангельскую область, чтобы и социально подраться, поссориться, и людям на людей наплевать. Ну, вот так. Что бы сделали те же самые шведы, они бы все это утилизировали грамотно, и даже у норвегов прикупили бы. Это вот к слову, да? А в этом, я считаю, основная беда. Если бы нам некуда было деваться в нашей стране, то мы быстренько, мы, российский народ, да, вот, не люблю это сочетание, но тем не менее, вот тем, люди быстренько подобрались бы и начали соображать. Потому что никто не говорит, что здесь нет мозгов, но здесь нет ответственности, потому что вот у нас большая страна.
Ну, политэкономы на это говорят, что дело не в размерах, а в периферийности капитализма.
Не только политэкономы так говорят.
И, в общем-то, проблемы загрязнения, они связаны с тем, что мы находимся, ну, скажем так, за пределами ядра развития. И в этом смысле мы больше похожи на Латинскую Америку.
О, да, только им тепло, а нам нет, да.
Что там еще у нас? Африка. Где тоже это происходит? Ну, у меня нет ответа на
такие этот лестные сравнения, правда, согласитесь?
Потому что это же говорят в том числе американские политэкономы.
А у них тоже большая страна, кстати.
Да, у них тоже большая
страна. У них тоже большая страна, но молодая.
Как они, кстати, решают свои проблемы?
Вы знаете, не сильно лучше, чем мы.
То есть, тоже загрязняют активно?
Ну, как сказать, политически, стратегически считается, что нет. На самом деле, у них тоже есть такое разгильдяйство, как у нас. Мы вообще похожи с ними.
То есть, дело все-таки в размерах?
Ну, в данном случае, да. Ну, я считаю, что в нашем случае это важно. У нас больше 48 миллионов тонн, то есть, почти 50 миллионов тонн, полсотни в год твердых отходов бытовых. Вот вы представьте себе, сколько мусора. Это как раз о рациональном хозяйствовании. То, что в Швеции сказали бы, ребята, как вы так, да?
Ну, для меня не новость, что мы активно загаживаем Россию.
По сути, все загаживают.
И для меня также не новость, что бизнес на свалках очень криминализирован. И я не вижу пока что движущую силу в обществе и в государстве, которому было бы выгоднее ликвидировать этот бизнес на свалках полукриминальный, чем вкладываться в какую-то либо переработку, либо сжигание. Поэтому у меня вот в случае с мусором у меня ситуация какая. Вот я понимаю весь набор проблем, то есть вот эти вот тысячи тонн, которые или миллионы тонн, они нам ни о чем не говорят, но если просто выехать за пределы любого города практически, можно увидеть просто вот как это нерекультивированные, заброшенные, старые, еще с советских времен. Ну, то есть, ну, видно очень нездоровую ситуацию, особенно в южных городах это летом проявляется. Но, с другой стороны, я просто не понимаю, а кто может быть та самая движущая сила? То есть, вот экологи, да, это инструмент, ну, которые могут сделать правильную. А кто субъектом этих изменений может выступить? Общество с помощью каких инструментов?
Прежде всего, с помощью контроля. А, насчет количества, да, представьте себе, что это 8 Гонконгов ровным слоем, да?
Да я в Арктике видел этот мусор.
Ну, о, это еще хуже.
Его вообще некуда выкинуть, особенно который вот железный, который просто брошен.
Да-да-да, я тоже видела.
Вот, потом у вас же был комментарий, в Карском море какие залежи всего.
Ну, это было страшно другое, нет, не о залежах, а именно то, что ну, меня просто спросили по телефону, я просто сказала, а это прямо выдали как...
Ну, когда там радиоактивное что-то нашли, да?
Ну, да, ну, на самом деле, не только радиоактивное, там много металлов, да, но... Опять-таки, это вопрос территории. Но поскольку мы ничего не можем сделать, у нас обязательно будет развиваться промышленность. И обязательно будет развиваться, ну, добывающая, в частности, промышленность. Нефтяная промышленность. Ну, это неизбежно. Но как это влияет на ту же самую там, арктическую природу? Во-первых, ну, она более хрупкая, более нежная арктическая природа. Подъем климата, температуры на 1 градус там ощущается как на 5, а то и на 10, ну, в зависимости от географических точек. Что касается рыбы, например, просто ломается рыбный косяк той же сайки или тех же сигов. Они где-то не могут нереститься, где-то нарушается их нерест, соответственно, идет вырождение. Естественно, существует антропогенное воздействие. Оно очень жесткое. И в Арктике оно гораздо ощутимее, чем в наших широтах. Именно потому, что у нас восстанавливается все быстрее. Быстрее заживает, скажем. Там с этим сложнее. Что касается там, арктических водоемов. У нас основные виды рыбы, которые мы привыкли, вот ценные виды рыбы, они либо они девальвируют уже, меняется вот это вот, смещение идет видовое, теряется численность ценных видов рыб, многие из них уже недоступны для добычи, либо запрещены, либо их там мало или практически нет, остается разводить рыбу. Аквакультура – штука тоже не такая невинная, как кажется. Там разводят рыбу, вот как все это мило. Рыбоводство, которое призвано как-то восстановить северные, там, скажем, запасы рыбы и так далее, и накормить людей, а мы хотим, чтобы вот мы с вами, да, вот мы все, да, там рассчитываем, что появится в Арктике больше жителей, и их надо тоже накормить, им надо создать комфортные условия для жизни. Рыбу, растения надо растить. Каким-то образом, на месте. Потому что если ее перевозить откуда-то, она будет золотая. А аквакультура – штука тоже требующая и забирающая. Это отходы. Это очень строгая, там, нужна плотность посадки. Если идет какое-то нарушение, если идет какое-то там заболевание или еще что-то, это то же самое загрязнение водоемов. Это если мы ее разводим не в закрытых. То есть водоемы с закрытым циклом, замкнутым циклом водоснабжения, это другая история. А есть открытый водоем. И вот в любом случае вода идет на слив, вода идет от, так сказать, перегрузки плотности посадки. Это идет другое загрязнение. Рыба, которую мы перерабатываем, куда-то надо девать отходы, да? Для больной рыбы тоже она тоже куда-то идет в отходы. То есть очень много отходов, да? Если это все идет в воду просто так, это котенку конец, да? Не будет больше воды. Вот. А в Арктике это еще и, опять же, повторюсь, восстанавливается гораздо хуже. Поэтому тут надо крайне осторожно и крайне нежно к этому подходить, со строгими расчетами. Тут в данном случае не экология глобально работает, а конкретная вот биотехнологическая наука.
То есть наука определяет, что проблема у нас будет. Задачи развития Арктики у нас поставлены экономические.
Верно.
Соответственно, у меня все тот же вопрос, который крутится. Кто тогда будет субъектом обеспечение здоровой экологической ситуации в связи с тем, что цели-то ставятся экономические?
А нет отдельной экономики, отдельно от экологии, отдельно от социальной сферы. Почему? На этом базируется устойчивое развитие. А потому что для кого экономика? А кто будет покупать, если нет людей? А зачем это людям, если... Я не имею в виду местных жителей, да, зачем это людям, если они просто работа ради работы, бизнес ради бизнеса, куда он пойдет? То есть рынок требует сбыта.
Ну вот
верно?
Смотрите, давайте.
Сбывать
вот,
надо
вот
людям.
Вот вы как эколог оцените, вот эти человейники, в которых живут.
Это
ну,
страшно.
Это экологично?
Нет.
Нет. Но тем не менее, экономические условия созданы такие, что миллионы людей живут в этих человейниках.
Антропогенная история, она часто дурная не только по недомыслию, бывает, что от чьей-то жадности. Когда речь идет о чьей-то жадности, то, ну как сказать... Назвать бенефициара, да все могут назвать. Что-то с этим сделать, это скорее нужны не экологи, а люди немножко другого уровня.
Экспертиза у нас, соответственно, только на государство вы можете рассчитывать.
Экспертиза – это то, что проверили и поняли.
Да.
Это экспертное заключение,
да.
Основанное на тех или иных полученных данных. А решение принимает дальше. Дальше надо это как-то продвинуть. Ну, или в зависимости от того, кто заказал, или
вот
это надо продвинуть.
Вот мне интересен как раз момент превращения. То есть, вот у нас есть отличные ученые, это я не сомневаюсь. База научная. Даже мы настроили обратную связь с обществом, когда начали поступать сигналы, что, ну, сигналы СОС, да? Даже нашлись деньги в бюджете на то, чтобы оплатить работу ученых, чтобы они приехали и все сделали. Даже сделана вся экспертиза отличная. Вот она уже даже явлена общественности. А мне интересует...
И куда это все девать,
вот как
девать,
теперь
да?
это превратить в решение? Да? Вот что для этого нужно, почему не хватает и как это работает на Западе? Это вот то, что меня волнует во всей экологии. Ну, то есть, вот я же со многими экспертами из разных сфер общаюсь, и я пытаюсь к этому пониманию вот этого ключевого момента прийти.
Но тут тонкий лед, опять-таки. Как это происходит на Западе, там просто. Там избиратели. Они просто в следующий раз не изберут. Поэтому тему здесь мы не трогаем. Мы
ну, не только
понимаем,
избиратели,
да.
но даже система Гринписа имеет серьезную корпоративную...
Правильно, это общественная там... организация, которая вышла на... Вот как партия зеленых, да, вот она пошла вперед, начиная с маленькой организации, стала такой вот всемирной. У нас что происходит? У нас, допустим, есть организации, вот типа общественных организаций, есть не только там всякие Роспотребнадзоры, там Росэкомониторинг, там все что угодно. Организаций у нас очень много. И в таком случае нужно обязательно в них обращаться. Они имеют выход на властные структуры.
То есть вы говорите, что работает единственный инструмент, это когда количество обращений
переходит
сигналов
в качество.
Превысит какой-то критический минимум, после которого система начнет реагировать.
Увы.
То есть это единственный нам пока что доступный способ.
Это способ, который работает.
У меня есть своя авторская гипотеза, в которой...
Поделитесь, пожалуйста.
Я анализирую политэкономические процессы. Это на разделении общества и государства. Ну, то есть эти два контура, они срощены, и мы привыкли, когда мы говорим там... Россия или там Казахстан, Беларусь. Мы имеем как бы вообще, да? Но когда мы разделим контур государства, где по одному работают принципы, и контур общества, то мы увидим, что они часто вообще друг друга не то чтобы не слышат, а даже не понимают, как это работает. Ну, вот я приведу пример. Вот, допустим, экологическая проблема в городе там Н, она общество раздражает в виде ну, того, что можно пощупать, да? А государство начнет раздражать только после того, как у него появится 10 тысяч жалоб. И вот часто представители общества не понимают этого. Они говорят, типа, да что жаловаться? А государство, наоборот, они как? Они даже не могут не жить в этом районе. Как бы, ну, часто бывает проблема, например, в каком-нибудь там спальном районе, где было какое-то вредное производство, там построили какие-нибудь человейники, не рекультивировали, и там какой-нибудь ад, и вообще непонятно, что происходит. А начальство, оно живет за городом в своих коттеджах. У них все прекрасно с экологией. Они даже там не бывают. И вот этот вот разрыв реальности между... Вот, с моей точки зрения, экологи – это вот одни из тех общественников в буржуазном обществе, в котором мы живем, которые могут быть посредниками, ну, модераторами, собственно, между государством и обществом. И вот я лично для себя, как политтехнолог, как политолог, я пытаюсь найти вот эти вот инструменты взаимодействия для того, чтобы их настроить, потому что если мы этого не сделаем, то эта тема либо будет политизироваться, о чем вы много говорили, да, либо этим будут пользоваться наши недоброжелатели, и, как мы помним, в 90-е и в нулевые экологи – это был передовой отряд иноагентов. И по любому поводу у нас как бы… Все как бы как сводилось к экологии, ну, как в свое время там комитет солдатских матерей и прочие другие политические инструменты. Вот я из этой логики пытаюсь понять. И отсюда у меня вот эти все такие вопросы. Не факт, что у вас есть ответы на них, но я как бы о чем я думаю.
Самое печальное, что я с вами полностью согласна. Действительно, пока люди лежат на диванах и говорят, да ладно, они там все решили, и не шевелятся, так и будет. Что сделают экологи как ученые? Они призваны помочь, потому что давайте так, у нас есть Конституция, она все равно еще есть, и там все равно написано о том, что человек имеет право на благоприятную среду, условия жизни, передвижения и так далее. Есть основной закон общественного эколога ФЗ 7 2002 года, федеральный закон. Основной закон эколога. Вот если у нас базироваться даже все сознание людей, обычных обывателей, налогоплательщиков будет на том, что они имеют право на нормальную среду, они обязаны также ее поддерживать, и они могут обратиться все дружно вместе, то тогда сработает то, что вы сказали. Многие вещи удалось как бы починить, удалось наладить только потому, что люди собрались из какого-то региона и сказали, ребят, мы сгибаемся, Нас сейчас просто накрыло серой или накрыло углем или еще что-то такое.
Хорошо, такой вопрос. А если экологическая экспертиза станет массовым общественным движением, это что-то изменит?
Осторожно, тут надо быть. Давайте так, экспертиза, она должна быть просто, прежде всего, профессионально выполненной. Она не должна играть ни на чем поле. Это, понимаете как, это температуру измерила, она 36,6, все, значит, нормально. Нельзя сказать, что, хорошо, а вот вообще можно жить и с такой-то температурой. У нас сказано 36,6. Значит, так и надо. Экспертиза должна показать, это так или это не так. Это соответствует или это не соответствует, вне зависимости от того, кто ее заказал. Это тоже большая проблема, доложу я вам.
Ну, тут же вопрос, смотрите, становится ли экспертиза инструментом воздействия? Ну, вот, например, да?
Честная экспертиза или экспертиза как таковая?
Нет, экспертиза как инструмент. Вот смотрите, вот одно дело, провели экспертизу и отчитались, по инстанциям, да, передали по инстанциям. А другое дело, когда по результатам экспертизы, например, в этом районе еще повесили пару билбордов, где людям честно сообщили, что у них с воздухом и с водой, да. Ну, то есть сделали ее элементом публичного, в том числе давления для принятия решений. Я понимаю, что это очень тонкая грань, за которой начинаются, собственно, методы Гринписа и боевых экологов, да. Но вот это внутри этой тонкой грани я и не могу понять, где есть интересы общественности, когда общественность может прямо возмущаться, а где интересы общественности, когда это превращается уже в бузу и потенциально мятеж.
А кто оплатил билборды?
Вот это для меня ключевой вопрос, да.
Вот и я хотела вас спросить, кто оплачивал билборды, в зависимости от этого. То есть, если граждане сказали, вот здесь будут стоять билборды, мы их оплатили, мы скинулись все по 3 рубля, мы оплатили эти билборды, и вот они, и, пожалуйста, здесь, или там, неважно в каком это виде, пожалуйста, давайте сводку мониторинга воздуха, там, воды, вот всех параметров, которые нас интересуют. Это одно. А другое дело, что пришел некто, поставил билборды и сказал: граждане, мы вам тут все проверили. Вы нас не спрашивали, но мы проверили. Так жить нельзя. Убирайтесь отсюда, мы здесь построим человейник. Или еще что-нибудь.
Или наоборот.
Или наоборот.
Информация о плохом экологическом состоянии, да, ситуации, она, например, снижит цены на
легко.
Недвижимость. Это же может стать инструментом вообще даже легко. Биржевой конкуренции. То есть панику можно разгонять. Я за этим пластом вижу огромное количество негативных, не то чтобы негативных, а в условиях капитализма, как на этом можно строить мелкие гешефты и как будут строить.
Мелкие, не мелкие гешефты в наших
крупные
ситуациях.
Крупные, не у корпораций, да, у всех, кто поменьше, у них все-таки…
Земля, недвижимость – это…
И вопрос ключевой вокруг этого всего. Я не понимаю, где будет наша русская экология внутри этого всего, потому что я понимаю, что есть западная модель, где она является инструментом корпоративного лоббизма, да? А есть наша модель, которая все 90-е нулевые находилась под влиянием западной модели. Вот. Потом у нас назначили их иноагентами всеми,
Я помню, да.
Своей модели у нас, она, наверное, в процессе появления какого-то осмысления. А в чем она будет? Я даже и не понимаю. То есть, то ли мы будем развивать всеобщую эту грамотность экологическую, западный путь, да, то есть, эти все бесконечные уроки, тренинги, но приведет ли это к эффекту? Для меня вопросов больше, чем ответов. Насколько общественность в это будет включаться?
Вы знаете, во-первых, насчет грамотности. Мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Тут я говорю «мы», потому что тут, я думаю, что большинство, да, понимают люди, что как комфортно жить, как некомфортно, а экология об этом. А поднимается уровень жизни или падает? И, не просто мне не нравится, да, что-то мне не нравится, а я должна понимать, как человек, человек экологически или как угодно образованный, я должна понимать, что так, что не так, и что мне для этого надо делать, за что я отвечаю. И мне кажется, момент того, за что я отвечаю, это должен быть, ну, вопрос, это должен быть где-то в приоритетах среди первых.
А за что человек может отвечать в этой ситуации?
А за себя, за свои поступки. За то, чтобы не загаживать, по крайней мере, не вредить. Как не вредить? Ну, хорошо, давайте делать только то хотя бы, что, ну, что совесть подсказывает, что здравый смысл подсказывает. Давайте не свинячить, люди добрые.
Ну, это бытовой уровень тут-то
понятно. Этого немало. Ну, когда этого мы... немало. Смотрите, даже элементарная сортировка мусора, которая кому-то принесет большие деньги, пускай. Но она, по крайней мере, не завалит нашу планету. Вы видели, да, допустим, в Дагестане, когда больше 3 метров. Вот представьте себе, едете по тоннелю, по дороге, да, а там стены мусора выше, чем на 3 метра. И вот едешь по этой красоте.
Я много чего видал тоже в своей жизни, потому что я же по ремеслу своему политтехнолог, и у меня тоже много и всего и полевого. Я с другой стороны смотрел на все эти мусорные проблемы, ну, с позиции как социальные проблемы. И то, что мы увидели, в каком, получается, в 17-18 году, оно на самом деле начало прорисовываться еще в середине 2000-х, то есть за 10 лет. Ну, то есть эти проблемы, они видны. То есть, как же, как проблема там питьевой воды, неспроста везде появляется услуга. Ну, питьевая вода, в том числе очищенная. Ну, я особенно видел это в промышленных городах, это очень в Оренбургской области, где я жил, ну, потом тот же Казахстан, где. Ну, в степи, как и в Арктике, это очень ярко чувствуется. Проблемы-то мы все понимаем. Вопрос, куда мы будем двигаться в течение пары лет, потому что мы на себя вот эти все ESG принципы-то приняли, внедрять их будем. Но вопрос, отразится ли это на нашем суверенитете экологическом, да? То есть, или мы опять будем заимствовать чужие модели и внедрять их у себя?
Я не противник чужих моделей во многих случаях, но, например, почему-то наш водный кодекс стал втрое тоньше, и почему-то приняли не нашу модель. Был достаточно адекватный водный кодекс и был очень адекватный лесной кодекс. Сейчас лесной кодекс приравнивается к земельному, то есть, если раньше дерево трогать не моги, то сейчас эта территория такая-то, и делай там что хочешь. Или водный кодекс, который стал, где первым, раньше во первых строках было то, что это достояние всего народа, да, всех граждан, вот была такая прекрасная фраза. И при любых своих капиталах я не могла бы арендовать кусочек там, ну, условно, Москва-реки там, или какой-то большой реки. То сейчас это не так. И он стал втрое тоньше. Поэтому далеко не все чужие модели мне нравятся, потому что вот у нас, к сожалению, это сработало. Хотите, включайте это в программу, хотите, вырезайте. Но это, тем не менее, вот есть такая плохая штука. А что касается других моделей, я бы не сказала, что они все зловредные. Например, модель интенсивного хозяйствования, как это в маленьких европейских странах, я уже объяснила, им просто деваться некуда. Но от этого некуда деваться, они стали вести себя очень разумно. Если эту модель перенять, я только за. Я думаю, что в ближайшие пару лет, как вы спросили, у нас будет еще метание, большие метания будут, и даже больше, чем на пару лет. Я очень надеюсь, что таки будут эти обещанные полигоны, именно полигоны, а не свалки, которых планируется в этом году очень большое количество. Я надеюсь, что появятся, пока не планируются, очистные сооружения водные. С этим сейчас очень туго, но я очень надеюсь, что они появятся. Технологии, как вам сказать, тут тоже момент большого бизнеса, чьи технологии будут применяться. Развиты они в других странах? Да, они есть в других странах. Допустим, сжигающие всякие, там, мусоросжигающие заводы. Самое дорогое в них – это фильтры. На этой экономии погорели многие наши, потому что фильтр не работает, ну и, собственно, все просто дымится, коптится, и онкологические заболевания вокруг. Ну, в общем, никого статистика не радует.
То есть, вот это то, что нас ждет в ближайшие несколько лет, которые трансформируют, да, вот то, что вы перечислили?
Из хорошего это то, что будут полигоны, из хорошего моя надежда на то, что будет все-таки как-то какое-то обращение с мусором более рациональное. Вот, моя мечта, чтобы все отходы от всяких звероферм, там, птичьих, там, животных, как угодно, вот эти фекалии и прочие удовольствия, чтобы все-таки поставили эти танки с производством биогаза, потому что это шикарная утилизация, которая облегчает работу, и это большой бизнес, который самое дорогое в котором – это металлические вот эти, собственно, танки. Все. Остальное – расходники. И в это стоит вкладываться. Я надеюсь, что кто-то все-таки вдруг спохватится и скажет: «О, боже, какой хороший бизнес». И пускай себе сделает бизнес, но будет чище.
Ну, вот, например, как мы наблюдали в той же Арктике разливы топлива, насколько такие случаи критичны, и по мере наращивания добычи и производства нас могут ждать подобные катастрофы.
Случаи критичны. Они имеют отдаленные последствия. Тут надо еще такую вещь учитывать, что благодаря тому, что у нас любят немножечко попозже сказать, да, как вот как с Чернобылем сказали через неделю, там, и то шведы, у нас любят сказать попозже. Но дело в том, что через 3-4 дня уже практически невозможно оценить масштаб бедствия, вот промониторить это так легко. Поэтому это надо делать буквально сразу, пока теплая история. Последствия, да, последствия очень серьезные, отдаленные. Они могут влиять на поколение биоты. Кстати, у меня в диссертации я в свое время проводила исследование на тему нефтяных компонентов, как они влияют на ценозы, как они влияют на гидробионтов. И экспериментальные какие-то вот у меня были данные, которые… То есть опыты показали, что в небольших дозах оно не только вредно, но и полезно. Некоторые нефтяные компоненты очень даже повысили плодовитость и очень даже хорошо справились. Вот смотрите, с выбросом чего бы то ни было, нефти или какой-то органики, тут есть такая история. Вот, допустим, человек может сколько-то чего-то съесть, да, какого-то вещества, неважно, принять, и какая-то доза для него критична. Дальше он не переварил. С водоемом та же история. Он может переварить условно какое-то количество там, органики, неорганики, какое-то количество нагрузки веществ. То есть, если это небольшой разлив, водоем его съест и, извините, не подавится. Просто он его переварит. А если это превышает возможности водоема, это касается размера водоема, это касается местоположения, например, в Арктике, там, как сказать, замедленный обмен веществ, там это долгая история. А в наших широтах это более быстрая история. То есть, да, разливы, любые воздействия критичны в том случае, если они большие, если водоем не в состоянии это переварить, вот это вещество, любое вещество, это может быть не обязательно нефть, просто у нас знаменито вот,
на слуху,
да. Надо сказать, что все-таки большие предприятия, я как эколог должна бить себя пяткой в грудь и говорить, что нет, они все монстры, они все там плохо себя ведут. Тем не менее, большие предприятия, они заинтересованы в том, чтобы сработать чисто. Они имеют очень большой бизнес, и они будут не рукопожатные, и они будут не продаваем их продукция в других странах. То есть они много потеряют, если они будут не экологичными. Сейчас экологичные и модные очень такие вот близкие понятия.
То есть у нас получается по разливам все зависит от того, где это будет. То есть есть могут быть даже территории, где это будет совершенно не критично.
Смотря сколько.
Ну, смотря сколько и смотря где.
Да.
То есть это вот ключевой вопрос. Но учитывая, что у нас, в общем-то, Арктика не так, с одной стороны, не очень сильно заселена, а с другой стороны, очень
кучно живет. Она хрупкая. Понимаете как? Ей труднее восстановиться. Ну, вот она замерзшая. И обмен веществ, как вот когда человек замерз, у него идет медленнее обмен веществ. Да? То же самое в Арктике. Там холодно, там идет меньший обменный процесс, он медленней, гораздо медленней. Там сколько вот там мох растет, сколько кто что растет, медленно и долго.
Будем рассматривать Арктику, как вы рекомендуете, как целостную систему, к тому же еще и очень хрупкую. Большое спасибо. Я напоминаю, сегодня в рамках совместного проекта с проектным офисом развития Арктики с нами была Анна Ридигер, замруководитель Национального комитета экологической безопасности, кандидат биологических наук, а также полевой эколог, что очень важно, как сами себе говорят, сапоги. Уважаемая Анна, мы будем вас ждать, собственно, особенно с результатами полевых исследований. Это очень интересно, может быть, куда-нибудь забуритесь глубоко-глубоко и что-нибудь интересное расскажете.
С превеликим плезиром.
Отлично. До новых встреч. А на этом все.